эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с нашим читателем Сергеем, известным под ником Distortion. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван.
Как в Воронеже дела? Урагана нет?
Нет, а с чего бы вдруг ураган?
Ну, у нас тут в Питере ураган был вчера из Европы. Пришел к нам из Великобритании, кстати говоря. Под таким характерным названием «Святой Иуда». Ну, город особо не затронул. Вот. Ну, пришел прямо из Великобритании, там, с Северной Европы. К нам еще тут слухи пришли из Великобритании, да, даже не слухи, я бы сказал, а прямые информации о матчах команды «Арсенал». Давайте начнем с Кристал Пэласа, может быть.
Давайте
вспомним
по порядку.
Что вот у вас ощущения от игры на Селхерст Парке, какие остались?
Значит, ну, ощущения делятся по двум периодам, как раз вот, ну, по двум таймам. Первый тайм, по сути, у меня было ощущение, вот как смотришь школьную команду какую-то, то есть команда разгильдяев, которых тренер вовремя там не отругал, чтобы они играли в полную силу. Вот. И, по сути, ну, я думаю, так и было. То есть Венгер просто недонастроил команду как нужно. Ну, мы все знаем то, что у него есть проходные матчи, на которые он не хочет настраивать команду. А есть матчи, скажем так, более важные, но все равно общая атмосфера в команде-то остается вот такой некой разгильдяйской. По крайней мере, я смотрел вот видео какие-нибудь там с тренировок. Может быть, это можно назвать хорошей атмосферой, но, на мой взгляд, тренировки более как-то жестко должны проходить.
Вот эта вот атмосфера на тренировках, она, мне кажется, она переносится все равно на матчи. И так у нас и получилось. То есть первый тайм команда играла там даже не в полсилы, а в треть силы. И моменты создавались, ну, допустим, вспомним момент, когда Озил делал передачу на Жиру, и он от газона там пробил с лету. То есть, по сути, это вот обычный ходовой момент, когда Озилу там дали пространство, он успел подумать спокойно, не торопясь, навесил, и Жиру там в своем стиле там в одно касание пробил. Но это все было именно из-за того, что мы играли с такой командой. То есть играя против той же Боруссии, у нас бы не получилось так. Ну, как практика показала, действительно не получилось. Вот. А во втором тайме уже, соответственно, войти в игру не получилось из-за того, что там была красная карточка. И мы чудом отскочили, потому что на самом деле там в конце первого тайма Шамах мог вполне забивать. То есть если на месте Шамаха был Жиру, я думаю, там бы залетел вот этот вот навес, когда он головой пытался пробить. Угу. Вот. И в конце там тоже куча моментов было у Кристал Пэласа. И я считаю, мы отскочили вот именно из-за того, что вот как вы писали на блоге, просто вот на каждой позиции уровень исполнителей у нас гораздо выше. Вот только поэтому.
Ну, можно сказать, что это победа на классе?
Да, конечно.
Только не на командном классе, а на индивидуальном.
Не на командном, да, а на индивидуальном. Потому что команды как таковой в первом тайме в принципе не было. То есть там были какие-то связки, которые вот на тренировках работали, там тот же Озил, Жиру. То есть на тренировках там, может, какие-то комбинации вдвоем отрабатывали. Вот она там и сработала один раз.
Угу. Скажите, ну, в целом вот у вас ощущения после игры, какие были внутренние вот чувства? Удовлетворение от победы там? Или какое было вот внутреннее настроение?
Пока команда берет очки, в принципе, я готов терпеть любую игру, если при этом команда будет побеждать и не терять очки, особенно со слабыми командами. То есть мне, в принципе, без разницы, там плохо, они хорошо играют, лишь бы сейчас брали очки. Пока мы не в том положении, чтобы требовать от команды трофеев и при этом еще красивые игры. Я думаю, достаточно будет просто регулярных побед и какого-то стабильного результата.
Ну, хорошо, да. С этим, кстати, я тоже готов согласиться. Игра не нужна. Нужны результаты. Просто меня эта игра, она насторожила, не то, что насторожила, в общем, она привела меня уже к заключению, что праздники закончились. В общем, а в Вест Бромвич эта игра была плохая, прямо скажем. Вот. Но на Хиллсборо Парке вообще там был набор целый из распальцы этой безобразной. И там чудом, конечно, нам помог этот защитник. Да? Ну, не защитник, он полузащитник, который вырубил Гнабри зачем-то.
Да.
Не вырубил он там Гнабри, неизвестно, чем бы вообще закончилась игра. Ну, надо сказать, что дальнейшие события, в общем, как бы так сказать, они, наверное, нас навели на тот же самый лад, да? Вы смотрели вчерашнюю игру с Челси?
Да, конечно, смотрел.
Ну, а вам нужен вообще Кубок Лиги?
Да, но ну, помните, в прошлом подкасте я говорил, я буду рад любому трофею, кроме Кубка Эмирейтс. И Кубок Лиги – это, наверное, единственный трофей, который мы действительно, реально, вот без всякого оптимизма, действительно могли взять. По крайней мере, я так думал. Но, судя по всему, действительно, все эти слова по поводу того, что мы там будем биться за все трофеи, это все пустышка для отвода глаз. Вот. И никому эти трофеи даром не сдались.
Ну да, да, да. Просто я думаю, что руководство клуба опомнилось, что нельзя говорить вслух, да, что четвертое место – это трофей. Вот и все. И вся разница. А думают они, продолжают думать ровно так же, как и думали. Что ничего не надо, дайте прибыли, четвертое место. Единственное, что после поражения от Астон Виллы там накатило такое давление, что пришлось расстаться с деньгами, наступить на себя, чтобы снять это давление. Но я так сильно подозреваю, что оно сейчас вернется. Потому что то, что было продемонстрировано в игре с Челси, это такая, я имею в виду само качество игры, это такая глубокая безнадега. А мы знаем, что у Челси был не первый состав, да? Yeah. Вот. И в целом, поскольку у нас известно, что у нас недооценивается моральный фон, моральный вот психологический фон, на котором все происходит, в основном болельщиками это недооценивается, то на самом деле у нас сейчас психологический фон для коллапса. Я не говорю уже про расписание. Я говорю просто, что игра команды, она настолько депрессивна, и в Кристал Пэласе она была, и в Вест Бромвиче она была такая, и с Норвичем играли плохо. Просто последние 15 минут Норвич встал, там были красивые голы, за счет этого создалось впечатление, что это была великолепная игра. На самом деле нет. Люди же освистывали команду, которая уходила на перерыв с Норвичем, выигрывая, кстати, 1-0. Вот, и вчерашняя игра, да, она вообще такое на меня такое тяжелое впечатление произвела. Давайте поговорим о ней немного. А почему у нас не было ни одного момента за всю игру вообще?
Ну, нормально. Ну, во-первых, тут действительно, вот когда в матч-дэй вы с Алексеем Федоровым обсуждали это, объективно у Челси второй состав, он сильнее нашего, ну, там, допустим, у нас не второй состав, полуторный, да, состав. И то, я думаю, Касорла вышел просто потому, что он до этого отдыхал очень долгое время. Если бы он играл так же, как там Озил тот же, я думаю, скорее всего, он выходил бы на замену, а не в основе. И то же самое касается там, допустим... А, ну, в принципе, да, Рэмси у нас всегда играет, это там без разницы. Вот. Ну, во-первых, скорее всего, опять же, тут то ли недооценка вот...
Как можно недооценить Челси в любом состоянии?
Нет, недооценка морального настроя на игру со стороны тренера. То есть, опять же, тут вот именно суть в том, что не смогли настроить на то, что нам победа – это жизненно необходимо. То, что без этой победы морально команда дальше начнет сыпаться. И вот тренер это явно не мог донести, потому что я, например, не видел, чтобы команда там прям билась и из кожи вон лезла, чтобы хотя бы на ничью свести там на дополнительное время. То есть я не увидел этого. Но на такие игры, тем более с Челси, нужно было это все делать и настраивать команду. Ну и плюс там у нас было такое слабое звено в атаке Миячи, хотя, в принципе, он, ну, на мой взгляд, он не хуже Гнабри. Я бы даже, хотя его многие не любят, там считают таким неинтеллектуальным бегунком, но мне кажется, у него потенциал гораздо больше, чем у того же Гнабри, и если бы с ним должным образом работали, может быть, даже и чем у Чемберлена.
Ну, так почему мы не создали моментов-то все-таки? Все-таки, где креатив-то был? Либо это такая сильная команда Челси, что с ней трудно создавать моменты. В чем причина-то?
Ну, Челси действительно не слабая команда там вышла против нас. А во-вторых, ну а кому создавать креатив? Там до выхода Озила креатива-то не было. Ну, Касорло что-то пытался сделать, да. И, в принципе, он неплохо играл.
Местами.
Но местами, да. Но человек... То есть, чтобы был момент, нужно как минимум два человека. Это тот, который отдаст пас, и тот, который будет его замыкать. А у нас и не было человека, который его замкнет. То есть, ну, Бентнер это, ну... Тут, я думаю, комментировать смысла нету. То есть замыкать там, в принципе, некому было. Вот единственный момент, пожалуй, был, когда там офсайд назначили, когда вот опять же Миячи выходил один на один, там не получилось с него перекинуть. Кстати, я вот там не увидел офсайда, мне казалось, что там не было его.
Ну да, там не очень понятное решение. Но мы же не будем с вами говорить о том, что причина поражения в решении судьи.
Ну нет, конечно, тут объективно просто Челси сильнее был.
Ну да, значит, объективно мы не можем сказать объективно. Ну да, с моей точки зрения тоже, да, то есть Челси был сильнее. У меня есть вопрос, а почему у Челси два состава, оба сильнее нашего? С чем связано, вы считаете?
У нас просто не покупают нужных игроков.
Почему?
И в нужном количестве, скажем так.
Почему?
Ну, потому что тренер у нас считает то, что Залалем, Гнабри и Миячи – это те игроки молодежки, которые в состоянии бороться с Челси.
Бентнер?
И Бентнер, разумеется, но если он выходит, значит, он может бороться. И Пак, если вышел. Хотя по поводу Пака у меня там другая версия есть, почему он вышел.
Какая?
Я думаю, Венгер понял, что игра уже слита, и он поберег своего драгоценного Рэмси, поменяв на Пака. Но именно на Пака, потому что, выпуская нападающего, ты как бы показываешь, что я пытаюсь еще выиграть. Вот смотрите, я поменял полузащитника на нападающего, то есть я что-то делаю. Но на самом деле, мне кажется, он просто поберег Рэмси и убрал его с поля, чтобы его там не поломали ненароком.
Вы знаете, что Парк в аренду Виган должен был уйти, да?
Да, да, слышал.
С ним не договорились по деньгам. С Виганом. Нормально? Вместо того, чтобы получить хоть что-то, не получили ничего. Потому что Парку, на самом деле, я думаю, ему просто не дали играть вообще в команде. Зачем покупали, не ясно. Если ему тупо не дали играть. Согласны?
Да, конечно. Учитывая, что изначально знали, что он через 3 года уйдет.
В армию, да?
В армию, да.
А я слышал, что вроде как он уже в армию не пойдет, ему там что-то там разрешили, нет?
Или мне кажется? Не слышал я такого. А он, сколько он у нас, год, да, уже?
Два.
Отсидел, два уже, да? То есть в следующем году его должны как бы забрать. Не знаю, не слышал, к сожалению, такой информации.
Ну, Парк, видимо, вас тоже не впечатлил особо, да?
Я его в принципе не увидел. Это почти то же самое, что на меньше, то есть минус один игрок у нас.
Хорошо, ну все-таки, ну, кого не почитаешь, с кем не поговоришь. Все понимают, что Арсеналу нужен нападающий, да? Был.
Конечно.
Был летом. Нужно было покупать нападающего. Вроде как собирались покупать Игуаина, да? Не купили. Грубая ошибка это. Ну, неважно. Но вопрос, а почему Арсенал не купил нападающего в результате-то? Это результат чего? Стечение обстоятельств? Или это продуманная тактика?
Ну, стечение обстоятельств это и, по сути, покупка Узила. Но зачем тратить в 2 раза больше? Ну, то есть, ну, допустим, условно, там хороший нападающий будет там 20-50 миллионов стоить.
Сергей, но в июне был доступен Бентеке, который сказал, что он хочет в Арсенал за 18 миллионов.
Ну, наверное, и этих денег уже пожалели. Ну, как мы будем тратить в 2 раза больше, там, лишние 18 миллионов, если мы и так на УЗИЛ выложили там 52?
Да, Азила-то не было тогда. Тогда никто даже помыслить не мог, что будут покупать Азила. В январе Бентеке был доступен. Он сказал, что он с детства болеет за Арсенал. У него был не продлен контракт. Можно было дать Вилле денег и забрать его. Этого сделано не было, и он в июне же продлил контракт. Сегодня Вилла за него хочет 28 миллионов. То есть, если его покупать в январе, условно говоря, то он будет стоить на 10 миллионов больше. Вот, я думаю, так с точки зрения денег, да, бизнесменов, короче говоря. Угу. Вот в чем смысл-то?
Я думаю, смысл в том, что Венгер в принципе никого покупать не хотел, а потом пришлось, и нападающего в итоге, даже если бы, может быть, он и хотел купить, но просто не успел. Но мне кажется, он вообще в принципе никого не хотел покупать. То есть он там вот
довольствовался. И Азила в том числе, я
думаю. И Азила в том числе, разумеется.
Да.
Просто УЗИЛ как-то подвернулся вот так удачно, там конфликт
там
с тренерами.
Ну, там подвернулся и Азил, да. И 1-3 от Астон Вилла. Если бы Астон Вилле не проиграли, никакого позила не было, понятно. Тут все в одном месте сошлось, и да, к нам попал Азил чудом. То есть это на самом деле чудо, потому что это никто не планировал, понятно, и никто не собирался тратить 40 миллионов на одного игрока, несмотря на всю эту болтовню про Суареса, к которому мы еще дальше вернемся. Ну так мораль все-таки в чем? В том, что у нас нет нормального состава, потому что мы не покупаем достаточно хороших игроков, так?
Раз, да, это первый момент.
Второй?
А второй момент, то, что команда психологически не может настроиться на важные игры, вот именно на ответственные игры.
Почему?
Потому что ее не может настроить тренер, это тоже первый момент. А второй момент, потому что, наверное, в команду вот уже как-то въелся вот этот вот дух лузера. То есть где-то, наверное, в подсознании у них сидит то, что вот мы не можем вот такие важные игры брать, причем уверенно брать. И тренер это никак переломить не может.
Так а хочет ли он переломать? Я думаю, он вообще
вчерашнюю
игру важной вообще не считал.
Да, скорее всего так.
Я думаю, что он страдал, что он не вылетел от Вестбромича в первом круге турнира. Тогда бы не пришлось тут ему терпеть этот Челси, эти разговоры все. С Маурини обниматься не пришлось бы.
Угу.
У которого он ни одной игры вообще не выиграл, да, Венгер? И такое впечатление, что он не выиграет никогда. Как он выиграет у него? То есть человек не хочет выигрывать, у меня полное, это ясно. Человек не хочет выигрывать ни у Мауриньо, ни Кубки, он ничего не хочет выигрывать. Он хочет занимать четвертое место. Получается, деньги. Единственное, что вот выбивается из всего этого плавного течения арсенальской истории, это то, что он не подписал контракт до сих пор.
Я думаю, скорее всего, он в ПСЖ уйдет. Почему-то хочется мне в это верить. Я думаю, он не подписывает, потому что у него есть уже договоренность с ПСЖ, и он просто вот, ну, как всегда, врет, обманывает, оттягивает как-то время, чтобы там на него там лишнее давление по ходу сезона. Там из разряда, а, там, сволочь, уходишь в ПСЖ, и еще и команду там последние полгода разваливаешь окончательно. А так вроде бы он сделает вид, что вот я там геройски старался, не получилось, ну извините, пойду в ПСЖ тренировать, типа сложу свои регалии все и типа сам уйду по собственной воле.
А у меня вопрос, а что в ПСЖ с него не спросят за результат?
С ПСЖ спросят, и из ПСЖ с таким настроем, антипобедным настроем, он через полгода уже будет новую работу искать, я думаю. Или через год.
Но у него там в друзьях же ходит этот шейх, который владеет ПСЖ. У них там хорошие личные отношения. Он их консультировал по приобретению клуба. Что ж, он его друга уволит?
Я не уверен, что для шейха дороже дружба, нежели имидж команды, которой он владеет. А имидж делается не на дружбе и не на персоне Венгера, а непосредственно на взятии трофеев. Поэтому, я думаю, там с увольнением вообще никаких вопросов не будет.
А зачем Венгеру это вообще все?
Тут
зачем
тяжело
подставлять себя под этот риск?
Сложно к этому человеку в голову залезть.
Не, ну мы предполагаем, понятно.
Да. Смена обстановки, и, может быть, просто ему действительно надоело, что вот это вот какое-то давление постоянное, а там думает, ну, мало ли, вдруг получится.
Или он реально верит в то, что он великий тренер, у него все получится.
Да, вполне возможно. Ну, нет, я даже не сомневаюсь, что он верит, что он великий тренер. Его же там номинировали на какую-то премию, то есть там вот большой, ну, там порядка 15 тренеров и...
Да я тоже тут, да, отъехал, да, тоже отъехал тут. Как он появился, это FIFA исполнил, там, по-моему, даже 10 тренеров, и номинация на лучший тренер 2013 года, 10-й номинант Венгер, я просто аж упал.
Да, ну то есть там он с Фергюсоном, который там...
С Мауриньо там, да.
С Мауриньо, да, которые кучу там трофеев брали, да, даже с тем же Бенитесом, да, мне да. Он как тренер не нравится, но тем не менее он победитель, он брал трофеи. А Венгер каким там боком оказался, я вообще представить не могу.
Я тоже не понял, да, как он там очутился. Ну, есть какая-то организация, которая вообще его признает каждый год лучшим тренером мира, так что...
Ну, да.
Чего удивляться. Скажите, а вы верите вообще в то, что игрокам в раздевалке говорят вот перед игрой Кубка Лиги, что типа выкладываться не надо, там спокойненько вышли, там покидали, без позора слили и до свидания. Вы верите в эти тексты, в то, что это может звучать вообще?
Нет, я думаю, им в раздевалке вообще ничего не говорят. То есть они настраиваются, каждый сам хочет, как хочет. Возможно, что-то капитан говорит. Но в данном случае у нас капитан был Вермалин, который полностью там демотивирован сейчас. И, ну,
почему вы считаете, что он демотивирован? Он вчера неплохо сыграл, по-моему, нет?
Да, сыграл неплохо. Так по-боевому, в принципе, как там в старые добрые времена.
Да, да.
Но я думаю, он сам прекрасно понимает, что если Венгер упрется, то он так и будет на лавке сидеть, а коли Кубка Лиги нету, то у него все больше просто нету возможности.
И вы думаете, он уйдет, да, в январе?
Я думаю, он уйдет, и я порадуюсь за него, если он уйдет, потому что он достоин в сборной играть. То есть я не буду там его палками закидывать, если он уйдет. Вот, и если не в январе, так летом вполне возможно.
Вчерашний уровень игры, который он показал в целом, привел меня даже к такой мысли, что... Может быть, если он в нормальной форме, так он может посадить Мертезакера на лавку.
А я думаю, он посадит скорее сильнее, чем Мертезакера.
Почему? Сильнее же француз.
Ну, а вы думаете, там такие земляческие отношения еще, типа там...
Ну, это я не знаю, но я думаю, что при прочих равных... Там еще дело в том, что это человек, который Венгер купил... Дал ему зарплату, он обязан оправдывать доверие, поэтому он постоянно играет. Венгер, я понимаю, он считает, что у него все хорошо там в центре поля, в смысле в центре обороны. Но просто, мне кажется, внешне, я не знаю, вы что считаете, что кто первый номер центральный защитник, Мертезакер, да?
Да, да, я считаю, что Мертезакер, из имеющихся.
Угу. Понял. Ну, хорошо. Значит, с Челси мы бороться не можем. После вчерашней игры, я думаю, что ни у кого не осталось сомнений, что Арсенал ни о каком чемпионстве разговаривать не может. Разговаривать даже не может. Вот, и вообще я скажу, что я пытался вспомнить, я не лазил в статистику, но пытался вспомнить, когда это мы проиграли две игры подряд на своем поле. Причем не просто проиграли, а в таком полном бессюжете. Вот. Что с Боруссией, в общем... Ну, с Боруссией была получше игра, конечно, чем с Челси. Но тоже я когда видел, как нас не выпускали с поля 20 минут со своего, да? Первый этот прессинг, то я просто в шоке был, глядя на всю эту картину. Вот. Поэтому мне кажется, что команды там можно по-разному называть. Там коллапс, не коллапс уже. Но то, что существует кризис игровой, это совершенно очевидно. Плюс травмы, да. То разговоры все о первом месте, это все для, как сказать, для тех, кто любит умываться из бронзбойта Арсена Венгера. А для тех, кто моется обычной водой из-под крана с утра, то все понимают, что чемпионство это миф очередной. А Daily Mail вчера, сегодня, после игры с Челси, написала статью такую, не очень лицеприятную, в которой прошла вообще такая фраза, что агония Арсенала продолжается. Я так это сам могу остро, да, так назвать вещи, но, честно говоря, я не ожидал. Я даже перечитал, я решил, что я, может быть, что-то там не так как-то понял. Но, тем не менее, да, что фраза у них такая была, что челсские фаны, которые сидели на стадионе, вот, начали с одной из своих любимых песен «Where is your European Cup?» – «Где ваш европейский кубок?» И дальше автор пишет, ответ понятен – нигде. И после этой игры они не смогут даже положить в свою коллекцию очередной Capital One Cup, то есть очередной кубок лиги. The agony goes on – агония продолжается. То есть часть спортивных обозревателей считает, что Арсенал находится в агонии, и что, видимо, результаты будут падать при любом развитии событий. Просто иначе не очень понятно употребление слова «агония». Согласны ли вы с такой постановкой?
Нет, не согласен. Это как-то слишком уж утрировано. Нет, понятное дело, что больше трофеев в этом году нам ждать смысла, скорее всего, нету. Хотя, ну, возможно...
Об этом речь и шла. Идея была в этом, что это был единственный трофей, который Арсенал мог выиграть, да, то же самое, что вы сказали. И поэтому будет 9-й год без трофеев, и значит, агония продолжается. Вот это имелось в виду, что шансов никаких ни на что нет.
Нет, я думал, имелось в виду агония, то, что там команда будет ниже как-то падать. Но в четверку-то все равно опять попадем. То есть это не агония, это какое-то состояние заморозки скорее.
А можно узнать, вместо кого мы должны попасть в четверку?
Вместо Манчестер Юнайтед, я думаю.
Я, да, расхожее такое мнение, то есть нашли теперь крайнего, и всюду его, все всюду его суют, что он никуда не попадет. А на BBC пару недель назад или неделю назад был опрос, попадет ли Манчестер Юнайтед в четверку. Знаете, сколько процентов ответило «нет»?
Сколько?
65. Это ведь говорит не о том, что люди думают, что Манчестер Юнайтед не попадет в четверку. Это говорит о том, что они его не любят просто очень сильно. Любой опрос Манчестер Юнайтед будет людьми голосоваться с негативом. Вы тоже так не любите Манчестер Юнайтед, что вы вот готовы его с четверки выкинуть? Или вы реально думаете, что он не попадет в четверку?
Я им по-хорошему завидую. Я думаю, один годок они могут пережить без Лиги Чемпионов. Где-нибудь на 6-м месте. И да, ну, недолюбливаю я их. Но я думаю, при Мойсе они действительно имеют вероятность не попасть в четверку при Мойсе. Если он не начнет зимой тоже что-то менять. Потому что Мойс, я от него большего ожидал. Я думаю, он вклинится лучше. А он как учитель физкультуры какой-то. То есть он просто ставит игроков и все. То есть я не понимаю вообще, что он делает и зачем. Хорошо, то есть хотя бы покупка Филаини, хоть чуть-чуть там брешь в центре у них залатала, потому что центр-то у них всегда слабый был, просто Фергюсон там как-то вытягивал это все дело.
Ну и Филаини особо и не играет уже опять, мы видим. То есть там его как панацею тоже он не считает. Не, ну это мнение понятное, да, что там физрук у них. Главное, что и в манчестерских рядах тоже звучит эта вся история. Но я хочу сказать, что забегая на неделю вперед, с лишним, там, на 10 дней, что я уверен, что Манчестер Юнайтед будет фаворитом в игре с нами дома. Я уверен в этом абсолютно.
Тут, в принципе, соглашусь с вами. Я не думаю, что у них очень там... Ну, больше 50% на победу, но вот то, что все ничей закончится, я не удивлюсь. Потому что, опять же, вот я не припомню, мы последний раз Юнайтед выигрывали года 3 назад, что ли, если мне память не изменяет.
Где? На Олд Траффорде? На Олд Траффорде мы выигрывали в 2006 году последний раз, когда Адебайор с Эском там комбинацию сделали, и Адебайор вот. Забил.
Даже так. А последние вот 3 года игры с Юнайтед, это, ну... Просто, как-то, вот там действительно агония была постоянная, то есть там полная безнадега, даже если забыть про 8-2.
Да, там 2-1 было то же самое, та же самая игра, в одну калитку, без шансов, и то, что Касорло забил на 94-й
минуте. Это чисто везение, да, было.
Да, в общем, да, это ни о чем. Ну, Манчестер ослаб с тех пор, да, но я думаю, что он все равно будет явным фаворитом против нас 10 числа, когда мы будем играть там. Вот. А вообще у Арсенала период такой, мягко говоря, да, такой серьезный. Сколько, помните, у нас был опрос на блоге, сколько в следующих 6 играх наберет очков Арсенал? Что вы поставили?
Ой, если честно, я уже не помню. Что-то в районе 9 очков.
А сейчас? Что бы вы поставили? Сколько в последних вот этих 3 играх Ливерпуль, Дортмунд, Юнайтед? Сколько очков наберет Арсенал? Вы думаете?
Теперь думаю 4. В 6 в лучшем случае.
А в каком?
Скорее 4.
Как 6 мы наберем?
А в последних 3 играх, может, я неправильно услышал.
В последних 3. Ливерпуль, Боруссия, Юнайтед. Сколько очков мы наберем?
Ну, вот я говорю, или 4, или 6. То есть, или 2 победы, или победа ничья.
Над кем?
Юнайтед реально выиграть. И реально, в принципе, выиграть Боруссию, даже на их поле. Я думаю, это вполне реально. Но ничья более вероятна. Вот. И в принципе, с Ливерпулем-то тоже реально в ничью сыграть.
Что значит реально в ничью сыграть? Я не очень понял. У Ливерпуля, по-моему, единственного реально выиграть из этих 3 игр.
Тут вот как раз не соглашусь.
Почему?
Потому что у Ливерпуля сейчас просто убийственное нападение.
Согласен.
Суарес со Старичем, они только на разгоне. То есть, когда они разыграются... Там кто-то говорил, не помню, кто-то из тренеров, по-моему, Роджерс говорил то, что Старидж и Суарес – это лучшая пара нападения, даже лучше, чем Ван Перси и Руни. И, в принципе, я думаю, что через пару месяцев, если Суарес действительно останется у них, то это реально будет лучшая пара нападения. А как бы там у нас защиты не работали, если работают с ней, против такого нападения, я думаю, будет очень тяжело работать. Угу. Вот, поэтому я думаю, что с Ливерпулем самый оптимальный результат – это ничья, это в лучшем случае. Но... Хотя, конечно, хочется победы, но я думаю, что ничья будет.
Ну, смотрите, все-таки Ливерпуль, я согласен, да, что у него нападение сильное, но у них оборона такая не самая надежная. Вы, кстати, знаете, что Коло Туре сказал, что он... Рвется да, просто, да. Доказать, что его продажа была ошибкой. А как вы вот сейчас считаете, была ошибка его продажа?
Я думаю, он был бы не лишним все равно. Его не стоило, я думаю, продавать. Я просто не помню уже все истории, то есть из-за чего его продали.
Из-за того, что у него был конфликт с Галласом.
Но тогда тем более, да, не стоило.
Можно было Галлоса, наверное, да, продать скорее.
Да, учитывая, где он в итоге оказался, как бы.
Ну и возраст, просто даже учитывая. И учитывая, откуда он, да, еще заодно.
В принципе, да. И смотрите, тут еще вот такой момент, то что Туре, в принципе, даже сейчас, он неплохой защитник. А у нас очень долгое время сидел Скилачи зачем-то. Вот пускай бы лучше бы вот на подмене сидел Туре, и это был бы очень хорошо.
Да, я думаю, что Туре на подмене в сегодняшней обороне не сидел бы. Он
вполне
бы играл у нас в центре, и все. И Мертезакер, наверное, в команде не появился бы просто. Если бы они ладили там косилность Туре. Но это все из серии там догадок. На самом деле Туре продали, я думаю, не из-за конфликта, конечно, с Галласом, а из-за того, что за него Сити 16 миллионов дал. И все. И как только было увидено 16 миллионов, было сказано, все, забирайте. 25 за Дебайора, 16 за этого, все, и вперед. Только в этом, я думаю. У нас одна причина, зачем мы продаем игроков. Потому что нам нужны деньги постоянно. Зачем нам деньги, не очень понятно, конечно, но деньги нужны. Ну хорошо, то есть Ливерпуль вы расцениваете как игру, которую выиграть будет сложно, да, и то есть, в принципе, наиболее вероятный исход это ничья, да?
Да, и тут еще такой момент, то что на игру с Боруссией команда все-таки более мотивированная выйдет, даже сами игроки.
Почему?
Почему? Ну, потому что тот же Озил, он привык побеждать. Я не думаю, что он будет доволен тем, что его Лига Чемпионов в этом году закончилась в группе.
То есть, не в группе. Как вы считаете, нам надо сыграть с Боруссией, чтобы не закончить в группе.
Чтобы...
Ну, чтобы пройти дальше, да, иметь нормальные шансы. Ничья,
выиграть,
ничья, ну это понятно, ничья, что будет означать? Неправильный вопрос поставил я, да. Что будет означать ничья?
Ничья где-то на 50%, на 40% все наши надежды убьет, в принципе. То есть я не сильно сомневаюсь, что мы выиграем Марсель
да.
второй раз. А вот с Наполи могут возникнуть проблемы. Хотя, в принципе, я видел вот недавно игру Наполи. Там Наполи вообще никакой, в принципе, тоже играл с Ромой. Вот. Но когда идет одно поражение, там, или ничья, или плохой результат, у нас, вы правильно подметили как-то, что у нас начинают сыпаться и дальше эти результаты. То есть, чем раньше мы начнем побеждать и снова брать очки, тем более больше вероятности, что в итоге мы выйдем. Даже если мы, допустим, потом там с Наполи в ничью сыграем.
Ну, с Наполи... Нет, но если мы играем в ничью в Дортмунде, то я понимаю, что в Наполи нам нужно выиграть.
Да, и, или наоборот, если мы...
Выигрываем у Дортмунда, да, то в Наполи можем играть в ничью, да. Ну, выигрыш у Дортмунда, вот честно, я не верю вообще никак. Ну, совершенно. Вот я не представляю себе Дортмунд, вышедший на матч какого-то турнира, так, как вышел Арсенал играть с Кристал Пэласом, или Арсенал с Челси вышел играть. Я этого не представляю. Там будет полный стадион, который взводит и с первой минуты погонит их, и они будут играть в нормальную свою игру. Потому что для Дортмунда победа – это гарантия выхода немедленно. И я, честно говоря, не представляю, как там можно выиграть. Я был там на игре Арсенала 2 года назад, когда мы играли в Лиге Чемпионов с ними в группы. Да даже тот Дортмунд, Арсенал возил всю игру. Понятно, что там был Арсенал разобранный в целом, но там были серьезнейшие проблемы. Там был один момент у нас, который Робин забил, и все. Остальное время нас там возили, носили. Поэтому я не верю в победу в Дортмунде, честно говоря, вообще никак. Победу в Баварии я расцениваю как, конечно, баварское высокомерие, да, что они 3-1 привезли и позволили тут поразвлекаться. Но даже в этой игре было 26 ударов по нашим воротам. Так что там чудо просто случилось, что мы не пропустили и еще выиграли эту игру. Понятно, что это не победа, а так, пилюля. Но, тем не менее, в общем, я в Дортмунд не представляю вообще. Я верю в то, что мы выиграем у Ливерпуля скорее. Но в победу в Дортмунд я вообще никак не верю. Насколько вы верите в то, что мы станем чемпионами?
На 0,99% где-то так. То есть, по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на то, что даже пошло какое-то движение в лучшую сторону, в принципе, после вчерашнего вечера все иллюзии были уже уничтожены. Не сколько по игре команды, а сколько по тем моментам, как... тренер настраивает,
да?
Да, по отношению, как тренер настраивает команду или как он вообще не настраивает ее. Я не вижу у большинства игроков каких-то горящих глаз и желания выиграть. То есть вот эта вот аура лузера, она вот заражает там как чума всех подряд. И это вот, возможно, вот этот вот проблеск хорошей игры и хороших результатов, даже хороших результатов без хорошей игры, это вот временная такая пилюля в лице Узила, которого по натуре победитель. Но не можем же мы на одной пилюле весь год выехать. Поэтому я думаю, очень-очень-очень маловероятно, что мы даже второе место займем.
Ну, то есть наша судьба вся та же.
Третье, четвертое место.
Ну, борьба, да. Тяжелая борьба за четвертое место, да?
Да.
А купим ли мы кого-нибудь в январе?
Очень, очень тоже маловероятно. Хотелось бы, я не знаю, просто будем еще смотреть, начнет ли вот после вот этого вот отрезка сложного, начнется ли снова такое вот прям сильное давление, сильная присуха на Венгера.
Но это от результатов зависит.
Ну да, вот я и говорю, то есть вот после вот этих вот сложных отрезков, вот, может быть, там еще дальше какие-то плохие результаты пойдут. То есть если начнется сильное давление, может быть, кого-то еще купим там. Но, опять же, я думаю, купим того, кто подвернется. Не того, кто нужен, а кто подвернется, кого можно там где-то подешевле взять, или кто за бесплатно уйдет, или кого там... просто, может быть, даже это попадется хороший игрок в теории, но от него там откажется команда. Но это чисто такая рандомная история случайных чисел, и тяжело тоже все это дело прогнозировать. Но у меня почему-то такое ощущение, что даже если кого-то будем покупать, то это будет снова игрок не на ту позицию, на которую нам нужен. Вот почему-то такое ощущение. Если вдруг покупки будут. Хотя я тоже не припомню, когда мы зимой кого-то значимого покупали.
Ну, Аршавина.
Ну, Аршавина, да. Но это же не Венгер покупал.
Ну, формально Венгер.
Ну, да.
Но он всем видом своим демонстрировал, что Аршавин не нужен. Да, это мы все помним. Значит, какой счет вы поставили на матч Ливерпуля с Нестрадамусом, прогноз?
1-1 поставил.
Ничего, 1-1. Угу. Ну да, я тоже, в общем, склоняюсь, наверное, ближе к ничьей. Но про Ливерпуль сейчас у нас будет вторая часть подкаста. Сергей, вам спасибо за участие.
Вам спасибо, Иван.
До свидания.
До свидания.
А я накануне побеседовал с автором ресурса Матчдэй Мариной Мусиной, болельщицей Ливерпуля, и предлагаю вам запись этой беседы. Марина, скажите, вот есть два глобальных вопроса у меня. Первый вопрос – это каковы амбиции Ливерпуля на сегодняшний день в связи с удачным стартом и зачем едет Ливерпуль на Эмират? Зачем это два слова? Зачем?
За победой, я считаю.
Какие основания есть для считать, что вы едете за победой?
Ну, любой матч мы должны ехать за победой. При этом, естественно, конечно, я считаю, что ничья будет хорошим результатом, но едем мы, конечно, за победой.
Какие основания есть для того, чтобы вы считали возможным увести 3 очка, на ваш взгляд? Вот какие есть основания?
Ну, хорошая форма в данный момент.
У Ливерпуля?
Да, особенно в хорошей форме нападающий.
Ну, преимущество нападающих над защитой Арсенала, да?
Да.
Но защиту же Ливерпуля не отнесешь тоже к надежным, правда? И у Арсенала будет такое же преимущество впереди, как и у Ливерпуля, наверное, нет?
Ну да, я думаю, что так, в принципе, Арсенал, конечно, фаворит преимущество своего поля. Но Ливерпуль, естественно, должен стараться играть на победу, я считаю.
Ну, ментально, да, хотя бы?
Да, да. А там мы посмотрим. В общем, конечно, для Ливерпуля это сложно предсказывать, потому что, по большому счету, это первая такая серьезная проверка.
А Манчестер Юнайтед, простите?
Ну, Манчестер Юнайтед в этом году все-таки несколько другой, по сравнению с прошлым сезоном.
Ну, пока что.
Да.
Неизвестно, что будет еще.
Да, и, в общем-то, это было там начало сезона, серия удачных матчей, уже большой перерыв достаточно после этого был. Поэтому вот на нынешнем этапе, я считаю, Арсенал, да, это такой тест, после которого могут поменяться, ну, цели даже, может быть,
команды. А какие все-таки, вы не ответили, какие все-таки амбиции на сегодняшний день у Ливерпуля вообще? Не в смысле игры с Арсеналом, а вообще по чемпионату. Вот уровень амбиций, где он?
Я считаю, четверка.
Почему?
Ну, потому что, я думаю, до января, даже, может быть, до марта, говорить о большем пока не стоит. Пока не сыграны самые матчи с серьезными соперниками. Пока, и, в общем, так заявлял Роджерс и команда, пока четверка.
Марина, у Ливерпуля хороший старт, да? Лучше там за сколько-то лет, за сколько, не знаете? Я слышал, что чуть не за 20 лет это лучший старт у Ливерпуля. Я так не помню.
Ну, удачный календарь.
Ну, неважно.
Всегда у нас так было.
Значит, Ливерпуль не обеременен, так скажем, Лигой чемпионов, да?
Да.
А Ливерпуль будет играть только в двух турнирах, то есть еще в Кубке Англии.
В январе уже.
Ну, да, да. Ну, я имею в виду вообще по сезону. То есть в этом плане мы понимаем, что у команды не должно быть никаких проблем там, с усталостью там, и так далее. Ливерпуль умеет покупать в январе. Ну, как показали старичи Каутиньо, да?
Да.
Умеет покупать в январе, и, возможно, там кого-то ищет уже. А почему вы считаете, что предел... В конце концов, Ливерпуль выиграл у чемпиона. Уже выиграл. Уже. Это свершившийся факт. А почему вы считаете, что Ливерпуль должен бороться за четверку?
У чемпиона выиграл и Вест Бромвич тоже. Не показатель в этом сезоне. Я считаю, действительно, январь будет таким критическим временем, потому что если Ливерпуль к этому моменту будет... Ну, в четверке не будет отставать серьезно от первого места, то, собственно, это повлияет на трансферную кампанию и позволит привлечь каких-то топ-игроков, если будет такая возможность. Поэтому я считаю, все-таки такой ключевой период сезона будет вот для нас в январе.
То есть до января, да, на самом деле?
Да.
То есть ключевые будут 2 месяца эти, да?
Да, посмотрим, как мы сможем... продолжить. Вот так,
правильно я понимаю, что задача в том, что Ливерпуль не должен выпасть после боксинг-дэя из чемпионской гонки?
Ну, даже до, пожалуй, вот, ну, конец декабря. А, ну да, да.
Ну, да, то есть, к Новому году, короче говоря. Да. Не должен выпасть из чемпионской гонки, и тогда все поверят, да, в это?
Тогда он сможет усилиться, действительно. Угу. По крайней мере, шансы будут больше. Потому что в межсезонье как раз это нам мешало, что команда не играет в Лиге чемпионов, и все попытки приобрести более-менее каких-то топ-игроков, мы проигрывали конкуренцию командам, которые играют в Лиге.
Марина, такой вопрос. А вы сами смотрите сейчас Лигу чемпионов?
Ну, частично.
Ну то есть так, без особого удовольствия.
Без удовольствия. Да? Почти не смотрю.
То есть вам Лига Чемпионов нужна для того, чтобы... Ливерпулю четверка нужна, чтобы Ливерпулю вы смотрели в Лиге Чемпионов, да?
Да.
Или вам нужно, чтобы у Ливерпуля были шансы выиграть Лигу Чемпионов?
И это, и... Я говорю еще раз, это очень хорошо... Это увеличивает наши шансы на трансферном рынке для начала. А если мы сможем привлекать топ-игроков, это увеличивает наши шансы выиграть чемпионат и Лигу Чемпионов, и все на свете.
Хорошо, расскажите, в каком виде Ливерпуль приедет на Эмиратс? Кто не в форме, кто болеет, что с кем, что происходит?
Я предполагаю, вряд ли будут изменения по сравнению с командой, которая играла против Вестброма.
Ну, назовите состав, можете?
Ну, Миньоле.
Ну, Миньоле, понятно, да.
Шкртел, Сако и Туре. В центре, то есть это будет, да, видимо, опять 5-3-2.
По бокам играет, почему слева играет Сисука, а не Энрике?
Ну вот, потому что Энрике, видимо, не готов. То есть какие-то со здоровьем проблемы.
В прошлом году-то он неплохой был, да, в целом.
Да, да, поэтому предполагаю в принципе, что Энрике может появиться, если, опять же, если он готов.
Справа кто будет играть? Джонсон, да?
Джонсон, да. В центре Джерард, Лукас, Хендерсон.
Что про Хендерсона скажете, кстати говоря? Ходит такая тема по интернету, сравнение Хендерсона и Рамзи.
Ну, сравнение, наверное, пока не в пользу Рамзи, но Хендерсон трудоспособностью какой-то... Я считаю, он сейчас неплохо играет.
Угу. То есть вы не подвергаете особому сомнению его место в составе, да?
Нет, на настоящий момент нет.
Угу. Так, Лукас, Хендерсон,
Джерард.
Дальше.
Суарес, Старич.
А Каутиньо?
Каутиньо, из-за того, что 6 недель его не было, я не думаю, что Роджерс рискнет его сразу бросать в бой. Я думаю,
если... На замену?
Если он, опять же, готов. Пока говорят, что он восстановился, но мы, конечно, не знаем.
Но я тоже читал, что он будет готов к игре на Эмиратс.
Да, но я сомневаюсь, что после 6 недель вот сразу его бросят. Думаю, да, будет в запасе.
Ну, то есть получается, что креативных игроков практически нет у вас, да? То есть креативный Джонсон впереди, Эмин впереди, если брать, то Джонсон, да?
Края, да.
Может. Кто, простите?
Края, говорю. Фулбеки.
А, края?
Да.
Я думал, это фамилия такая.
Нет.
Края. Ну, хорошо, но вот в моей голове все-таки кто-то должен играть в нормальный пас, там обыгрываться с нападающими двумя. А получается, что в такой тактике будут забросы просто туда и расчет на то, что они вдвоем там что-то соорудят, да?
Ну, Джерард обладает хорошим очень дальним, средним и дальним пасом.
Но я про это и говорю.
Расчет на это, да, тоже, естественно, какие-то сильные стороны, не стоит им пренебрегать. Ну и да, атаки, даже они не идут нисколько с флангов, но достаточно, получается, развязаны руки у Джонсона, и Сисоко это будет, или Энрике, которые тоже будут ходить вперед, и они, как правило, могут быстро возвращаться назад.
Угу.
Опять же, достаточно Суарес может отходить. Достаточно низко, в общем, к центру он...
Ну, может, я помню, да. Он играл один раз у нас так даже на Эмиратс. Я не очень понял, зачем. А тактика будет игра от обороны?
Ну, я думаю, что будет давление пытаться создавать.
Все-таки?
Да, да.
То есть...
Не то, что высокая защита, так Ливерпуль все-таки, наверное, не сможет играть, как играет там Саутгемптон, например.
Угу.
Вот, но так прессинг по вот именно по позициям.
То есть высокое давление, будет попытка сыграть, да?
Я не уверена, что пройдет.
Так нет, но это
не играем.
Может, оно наоборот, высокое давление, если Арсенал. Ну, смотрите, Боруссия ведь играла против нас с высоким давлением удачно, да?
Да, это самый удачный пример, вот пока как справиться с Арсеналом.
Да, вот я хотел спросить: вот можете вы, сможет Ливерпуль взять на вооружение? Или нет?
На вооружение взять, может быть, и сможет.
Не, ну и реализовать, конечно.
Да, вот не уверена.
Вот я тоже не уверен, что Ливерпуль не даст Арсеналу выходить со своей половины поля, если будет играть высокое давление. А если даст, то это будут провалы постоянные, регулярные.
Да, я тоже так считаю. Поэтому я думаю, это будет именно такой вот прессинг по месту. То есть Суарес вот там будет...
Ну, то есть высокого прессинга не будет, да? То есть,
я думаю, что нет.
Семь человек на нашей половине не будут там прессинговать, я понял. Понятно. Ну и последний вопрос. Что думаете, как матч закончится?
Я плохой прогнозист. Ну, я 2-2 поставил.
Ну, ничью, короче говоря, да? Это самый популярный, вообще говоря, прогноз. Что будет ничья. Окей. Марина, спасибо вам большое, что пришли к нам. Рассказали, еще услышимся. До свидания.
До свидания.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения, в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Нострадамус, это гордость моя. Нострадамус, это радость моя. Иван, привет. Душа поет, не знаю почему. Ураган, дождь, а душа во мне поет. Знаете, настроение бодрое, все прекрасно. По-моему, у Булгакова было где-то в романе, что магии Воланда в одной организации все вдруг стали петь. Вот и... Вот в эти дни у меня, знаете, душа просто поет. Я подумал, с чего бы это? А потом смотрю, великолепная, блестящая победа Нострадамуса. Вот, с чем, собственно, вас и всех кунеров я и поздравляю. Все нормально, Ван Перси позвонил, поздравил Нострадамуса. Нострадамус, соответственно, Ван Перси. Гранды пошли вверх. Иван, вы на связи или вы уже где-то?
Нет, я на связи, да.
Вот, замечательно.
Я думаю, что если есть слушатели, которые там впервые слушают нас, то они, наверное, думают, что счет 38-23 в вашу пользу. Хотя на самом деле, конечно, счет в пользу прогнозистов блога. И, в общем, для того, чтобы создать видимость интриги, подчеркиваю, видимость интриги, вам придется очень сильно поработать.
Мы всегда готовы, и я уже не раз говорил, что камбэк с 0-1 – это одно, а с, там, скажем, с 0-5 вырваться и вырвать победу – это совсем другое.
Вот я с этим согласен, да.
Работает Нострадамус.
Угу. Вот. Жаль только жить в эту пору прекрасную.
Нет, до мая еще далеко, до мая еще далеко. Еще даже не началась зима.
Ну хорошо, что с коэффициентом 2 приготовил ваш камбэкер?
Коэффициент 2 нашей гордости, нашей радости Нестрадамуса. Мы идем в такую странную, такую вот страну, но, видимо, очень интересную под названием Уэльс. Да, часть Британии.
Уэльское дерби, что ли?
Все наши слушатели, да, в этой странной, загадочной стране.
Что будет происходить?
Неожиданно победят гости со счетом 1-0.
А у нас гости выиграют со счетом 2-0, вы будете смеяться.
Ну, я чувствую...
Я удивлен, в общем.
Нестрадамуса не проходит радом. Конечно, даром вы многому научились, но, тем не менее, все-таки мы наставим на счет 1-0. Нельзя огорчать сильно хозяев.
Да я вообще думаю, что хозяева не проиграют. Ага. Все они должны проигрывать. Первая команда Уэльса должна проигрывать вторую, вся на поле, непонятно. Ну, хорошо. У нас с коэффициентом 2 матч Ньюкасл-Челси, который закончится с счетом 1-3.
Ну, мы все время идем бок о бок, все время идем близко.
0-2, что ли?
Нет, 1-2. 1-2. Хозяева должны забить гол здесь, порадовать, собственно.
Забьют, да.
Вот, а то они там...
При счете 0-3.
Владельцам, да, тут хотя бы один гол, чтобы все уж там не так плохо было. Значит, 1-2, а Челси увезут именно такую победу.
Владелец тут отличился у Ньюкасла, да. Забанил 3 средства массовой информации за неадекватное освещение жизни Ньюкасла.
Ну, я понимаю, бы заказал, а то забанил, но это как-то так вяло.
Несерьезно, да?
Конечно, конечно. Ну, еще впереди, наверное, если не все, то много.
Ну, да, если продолжат писать неправильно про Ньюкасл, то начнется уже, как это говорил руководитель одной из стран, где посадки?
Да, да.
Что у вас с коэффициентом 3? У компейки.
Значит, перемещаемся в Лондон. Манчестер Юнайтед, недаром Ван Перси звонил Нестрадамуса, они договорились на счет 2-1, то есть увезут гости победу 2-1. Еще раз Манчестер Юнайтед выигрывает у Фулхэма 2-1.
Телефон прослушивался.
Ну, что еще можно ожидать от вас? То есть то же самое и вы, наш коэффициент, да?
Да. А мы поедем с коэффициентом 3 в Манчестер как раз. Где Манчестер Сити выиграет у Норвича со счетом 2-0.
Ну, знаете, Иван, мы телефоны не прослушиваем. Да. У нас все очень скромно, честно и справедливо. Да. В этом большой плюс. И некоторые, к сожалению, минус в современном мире Нестрадамуса. Вот. У нас...
Он теперь романтиком у нас выступает.
Всегда, собственно, был.
Ну-ну-ну.
На гол больше. На гол
3-0.
Больше. Джека, видимо, забьет головой. 3-0 победят хозяева, да.
Угу. Мне ваш прогноз больше нравится, да. Ну, а главный коэффициент у вас на что?
Главный коэффициент у нас на матч Сток-Сити-Саутгемптон.
Тоже неожиданный. У нас тоже неожиданный матч с коэффициентом 5. И что у вас стоит там?
Ну, видимо, вы уже прослушали этот, поэтому я не удивлюсь, что вы его и убьете, наш коэффициент.
Да, у нас стоит 1-1-1.
Да, и у нас тоже. Ну, а что тут думать? Понятно, что вы почувствовали, что идет камбэк, вот, что приподнимается Нестрадамус. Вот, и
возобновили
работу контрразведки, собственно. Жалко, конечно. Но что делать? Будем работать и в таких условиях.
Понятно. Выбора-то нет. Значит, у нас коэффициент 5 стоит на матч Вестбромвич Кристал Пэлас. Победа хозяев 2-0.
Как я уже говорил, мы телефоны не прослушиваем. Нестрадамус человек честный. Он за справедливость. Поэтому хозяева победят 2-1. Один мячик, гости все-таки...
Кристал Пэлас все-таки сподобится забить.
Возможно,
да?
Автогол, но скорее все-таки сами.
Два. Понятно. А что ж на матч Арсенал-Ливерпуль поставил камбекер ваш?
Значит, был интенсивный диалог со звездами.
Так. В результате принято решение коэффициент не ставить, это мы уже поняли.
Вот, в результате которого матч закончится со счетом 2-2.
А у нас 1-1. Ну, то есть, в общем... В одной колее. Хочу сказать, да, что мы в этом туре, судя по всему, применили защитную тактику. Вот, выстроили автобус. И, в общем, я не понимаю, как вы можете вообще выиграть в этом туре. Не без двух коэффициентов, живя. Не понимаю.
Ну, вы как-то, да, очень, в общем, уж совсем как-то применили ресурс административно-силовой. Но что можно сказать? Не сдается Нострадамус и в таких условиях. Будем, так сказать, сражаться.
Это разве административный ресурс прослушивания телефонов? Я понимаю, в камеру бы посадили и заставили поставить на Фулхэм 4.0. Это да, так-то.
Ну, будем бороться, будем бороться.
Вот. Удачи вам желать не буду.
Ну, хорошо, хорошо.
Я заготовил уже это. Там идет конкуренция на ваше место, на выход в высшую лигу.
Ясно.
Снизу. Вот, поэтому там мощная конкуренция.
Я чувствую, что работа контрразведки проплачена именно оттуда вашей, да, и убийство наших коэффициентов.
Много чего, да, у нас. У нас обширные связи, да-да-да.
Там идет финансирование активное оттуда. Но, тем не менее, даже в таких условиях я хочу сказать, что Нострадамус хранит верность вот таким фэйрплей. Угу. Вот. И я уверен, что, тем не менее, мы прорвемся.
Угу. Хорошо. Мы все это увидим в мае. Как говорил один персонаж, весна покажет. Сергей,
да.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания. Нострадамус, гордость моя и наша.
И на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. И помним, что как быть непобедимыми, знаем только мы, несмотря на то, что мы два раза проиграли дома подряд.